Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Офисные акулы в Театре наций». Во второй части передачи «Письмо со слезами», «Век каменный и век железный» и «Галина Вишневская об оперном театре». Театр наций представил премьеру спектакля «Метод Грёнхольма». Он поставлен болгарским режиссером Явором Гырдевым, лауреат премии «Серебряный Георгий» Московского международного кинофестиваля. Фильм «Дзифт» приезжал в Москву с болгарскими спектаклями, но с российскими артистами работал впервые. В спектакле занята актерская сборная. Виктория Толстоганова, Игорь Гордин, Максим Линников. И после долгого перерыва на сцену вышел Сергей Чинишвили.
Сереж, вы очень хороший актер, и вы очень знаменитый актер. И я понимаю, что вы играете в Ленкоме, в труппе которого вы состоите. И я понимаю, что вы очень много работаете в кино и в сериалах. И занимаетесь дубляжом, и голос ваш достаточно известен всякому человеку, который время от времени включает телевизор. Но я не помню, когда последний раз вы участвовали в каком-то спектакле в главной роли в стороне от театра «Ленком».
Несмотря на то, что я являюсь артистом труппы театра «Ленком» с 86 года, первая моя премьера со словами «не ввод» случилась через 13 лет после моего существования в этом театре, а первая главная роль произошла 20 сентября 2007 года. 9 февраля 2008 года я порвал ахилловое сухожилие во время спектакля, и после этого я существую в родной организации исключительно как выпускающий режиссер спектакля «Венона и Авось», который я считаю нашей «Чайкой». Спектакля, который до сих пор собирает полные залы и который замечательно существует уже третье десятилетие. Я работал с 93 года до начала 2000-х в антрепризном проекте «Игра в жмурики». 5 лет с 95 по 2000-й я существовал параллельно в театре студии Олега Павловича Табакова в двух спектаклях «Псих» и «Старый квартал». В принципе, вылазки мои из родной организации, они очень точечные всегда. И в данном случае это не антрепризный проект. Это спектакль театра наций. Поэтому я сознательно иду на не антрепризное дело, а на театральное государственное дело.
Сережа, а как вы вообще попали-то в эту историю во всю?
Это было очень странно, потому что просто приехал режиссер. Получилось так, что была 15-минутная встреча с Явором, и за 15 минут я влюбился в этого человека, как в человека. Более того, на следующий день я прочитал пьесу, и мне очень понравился материал, и я прочитал 4 его интервью, которые, естественно, я не мог понять за те 15 минут общения. Я понял их на другом, на позвоночном уровне. Но когда я прочитал еще 4 интервью, я понял, что я могу подписаться под всеми этими словами. Это точечное попадание, которое случается очень редко. Если оно происходит, это великое счастье для не только для артиста или для режиссера, для человека вообще. Потому что когда ты находишь человека мыслящего с тобой на одной волне, это очень здорово.
Режиссер выбрал для постановки пьесу неизвестного в России испанского, каталонского драматурга Жорди Гальсерана, на первый взгляд вполне антрепризную. В ней единство места, времени и действия, 4 персонажа, лихо закрученная интрига, в наличии также элементы комедии и мелодрамы. Одним словом, все, что нужно для коммерческого успеха предприятия. На эти мои соображения Явор Гырдев отвечает.
Если пьеса антрепризная или не антрепризная, это зависит от способа интерпретации большинство случаев, потому что каждая пьеса может оказаться антрепризной при определенном стечении обстоятельств и настроении духа. То есть, я думаю, что, конечно, такого рода пьес можно интерпретировать включительно водевильно, можно интерпретировать и таким образом, который бы дал основание думать, что там есть вещи, в которые люди, которые эти вещи интерпретируют, в них верят. И я, конечно, когда выбираю пьесу, я всегда думаю впервые о том, будет ли это трата экзистенциального времени для меня самого или не будет, потому что у меня никогда не было ощущения, что у меня есть много времени. То есть, когда выбираю пьесу, которая может антрепризным образом быть интерпретирована, я всегда просчитываю свою возможность интерпретировать ее таким образом, который бы меня самого удовлетворял. Но я не стану и твердить, что если в пьесе нету существенных значений, пластов и содержания, тогда режиссер сможет таких выжить. То есть они должны там быть. Если они там есть, тогда их можно найти. Конечно, если они там есть, режиссер тоже может их и не найти. Тогда, конечно, пьеса останется антрепризной. То есть, я не знаю, это сейчас не мое дело сказать, сумел ли я или не сумел, но во всяком случае, действительно, старался, чтобы не было так. Не из-за того, что у меня есть некоторые скрупули насчет антрепризного театра или коммерческого театра вообще, а просто из-за того, чтобы я не тратил свое собственное персональное время.
Действительно, даже беглого взгляда на сцену довольно, чтобы понять, что сценография не антрепризная. То есть, формально все то же самое, стол и стулья с креслами, но тут все дорогое в стиле хай-тек, то есть стерильное и неживое. Над стеклянными раздвижными дверьми огромная витрина-аквариум, а в ней копия акулы Хёрста. Хёрст считается художником, принадлежит так называемому актуальному искусству и как-то одарил мир чучелом акулы в формалине. Стоит это творение безумных денег, говорит Сергей Чинишвили.
Это не дешевая постановка. Более того, она в принципе могла бы стать самой дорогой в истории театральной жизни мировой, потому что один из экспонатов, который находится в этом конференц-зале, это акула Хёрста. Естественно, это не акула Хёрста, которая стоит 9 миллионов фунтов, но если бы была возможность договориться с Хёрстом и купить за 9 миллионов фунтов его реальную акулу, это, наверное, случился бы спектакль, который попал бы в Книгу рекордов Гиннесса.
Явор Гырдев объясняет, зачем ему понадобился акулий муляж.
Художник Никола Тарманов, когда прочитал пьесу, что там есть полотно Хуана или Жуана по каталонским мирам, ну, пусть будет акула. То есть акула, сказал он Хёрста, давай ставим эту акулу в сценографию. И мне показалось это ужасно удачным предложением, потому что это уже не символ или знак, который стоит в сценографии, это просто произведение искусства, которое находится в этом офисе. А в этом офисе может находиться именно такое произведение искусства, которое стоит там 9 миллионов с чем-то, или больше, даже уже не вспоминаю. Ну, одна из самых дорогих. И поскольку вот именно этот дебат насчет стоимости, насчет искусства продавать, оно в очень большой степени относится и к этой работе тоже. И я просто подумал, что вот этот дебат, который идет около акулы Дэмина Хёрста и вообще около его стратегии творческой, маркетинговой, очень хорошо можно вставить именно в этот контекст. Конечно, боялся там. А что, если окажется такой сплошной символ капиталистического света, его хищничество и все? Может быть, оказаться символом, но там есть легитимация. Я всегда могу сказать, что нет, это произведение искусства Дэмина Хёрста. Они там просто покупили. А там никакого символа нету и никакой символизации.
Итак, в пьесе четыре персонажа, и это не мелочь, не офисный планктон, а настоящие офисные акулы. Они намного опаснее хёрстовой рыбы, потому что живые. И они дерутся за место под солнцем, за должность коммерческого директора крупнейшей транснациональной корпорации. Вопрос, на какую глубину может погрузиться акула? Как глубоко может пасть человек, которому очень нужна такая работа и такая зарплата? И этот вопрос исследован тщательно и всесторонне. Наши герои получают задания от боссов-невидимок. Из стены выдвигаются часы, в механизме которых спрятан конверт с очередным заданием. Так это устроено в спектакле.
Вы тоже уже прошли три собеседования?
Я, да.
Я тоже.
Это четвертое, да? Я уже несколько раз проходил через это. У меня никогда еще не было четырех собеседований. Я не знаю, что они еще хотят обо мне узнать.
Смотрите, открылось это.
Ну, давай посмотри на то, что там.
Конверт. И хронометр.
Хронометр?
Да, цифровой.
На конверте что-нибудь написано?
Нет, ничего не написано. Не открыть его?
А что ты на меня смотришь? Я откуда знаю.
Добрый день и добро пожаловать. Как мы вам уже сказали, это заключительный этап процесса отбора на должность коммерческого директора фирмы «Деки». Вы наши последние соискатели. Мы знаем, что это необычное испытание. Мы следуем процедуре, установленной нашим главным офисом в Швеции. Если в какой-либо момент вы сочтете, что какое-либо из предложений, которое мы вам сделаем, является неприемлемым для вас, вы можете выйти из процесса отбора, дверь открыта. Однако, если вы выйдете из этого зала каким бы мотивом ни руководствуясь, при этом мы сочтем, что вы отказываетесь участвовать в дальнейшем конкурсе на данную должность. Первое задание следующее. Мы вам сказали, что вы последний соискатель, но это не так. Есть лишь трое подлинных соискателей. Один из вас сотрудник нашего отдела по подбору персонала. Вместе с конвертом вы обнаружили хронометр. У вас есть 10 минут на то, чтобы выяснить, кто из вас не является подлинным кандидатом. Пожалуйста, включите хронометр, кнопка справа.
Как бы мы с вами ни полагались на свои дедуктивные и интуитивные способности или на простое знание законов драматургии, нам не дано порадоваться собственной прозорливости. Сообразить, кто из этих людей лжет, а кто говорит правду, совершенно невозможно. Мнение о том или ином персонаже по ходу развития событий неоднократно меняется, как и представление о самом жанре пьесы. Детектив, офисный триллер, мелодрама, комедия, психологическая драма или драма интеллектуальная. Для того, чтобы извлечь из этой пьесы все, что в ней заложено, нужны очень, ну очень хорошие артисты. Потому что персонажи морочат голову друг другу, а нам, зрителям, голову морочат актеры. И стоит им чуть-чуть пережать, допустить малейшую неточность, мы их разоблачим и разгадаем, кто есть кто, задолго до конца представления. Задача у артистов сверхсложная. Каждый играет человека, который под влиянием быстро меняющихся обстоятельств бесконечно меняется сам. Заметьте, не маски меняет, не амплуа. Нет, на наших глазах превращается в совершенно другого человека. И эта перемена психологически убедительна. Он казался вам негодяем? Но это только потому, что вы не знали вот такой детали его биографии, а вообще-то он нежнейшая душа. Ах, он нежнейшая душа! Но и это обманчивое впечатление, потому что вы не знали, чем обусловлена та самая подробность биографии. Шут, злодей, ничтожество, палач, жертва, и все это каждый из них. Очень хорош Энрик Игорь Гордина, такой поначалу жалкий, растерянный, рассеянный, даже его очки кажутся нелепыми, а потом покажутся другими, холодными, злыми, если, конечно, очки могут отражать состояние хозяйской души.
Вы меня сейчас, вы спрашивали, что бы я сделал, окажись я на вашем месте, я, вроде говоря, не знаю, но однажды я вынужден был принять подобное решение. Ситуация не была в точности такая же, но это был хороший сотрудник, который впал в депрессию. Я его уволил. Вот. Нет, я ему потом сказал, чтобы он зашел ко мне, когда он выйдет уже из депрессии, но он не вернулся. Я ему звонил потом спустя некоторое время, но он вот приехал, и я больше о нем ничего не слышал.
Скажи, пожалуйста, а зачем ты хотел, чтобы он вернулся? Чтобы он опять впал в депрессию, да? Послушай, а если ты считаешь, что он тот, кто должен нас принять на работу, ты не думаешь, что ты немного перегибаешь палки?
Я так не думаю. Ты очень сильно ошибаешь.
Один вопрос. А скажи нам, пожалуйста, как ты думаешь, ты сам сможешь справиться с проблемами, которые возникли у нас на новом рынке?
Я полагаю, что да. Я знаю, в чем вся проблема. Нам нужно разорвать контракт с местной фирмой и напрямую осуществлять эти поставки. Мы сначала все думали, что работать с местной фирмой, которая знает рынок, был бы идеальным вариантом, но это была ошибка. Нет, наш продукт качественный.
Ну, а самая сложная роль Феррана у Сергея Чинишвили. Объяснять, почему это так, я не стану. Надо полагать, сейчас добрая сотня театров возьмет пьесу в репертуар, и если заранее изложить фабулу, зрителям будет неинтересно смотреть. Чинишвили работает просто мощно. Он отвратителен и одновременно обаятелен, напорист и уступчив, всесилен и бесконечно слаб. Когда он смеется, хохочет весь зрительный зал. Когда плачет, женщины лезут в сумочки за носовыми платками.
Братья и сестры, прежде всего я хотел бы сказать, что когда я шел сюда преисполненной надеждой получить, как мне казалось, хорошую должность в такой фирме, как Дэвия, я не подозревал, что все закончится тем, что я буду епископом на борту горящего самолета. Но, значит, потому как складываются дела на этом самолете, нужно принимать радикальные решения. Теперь внимание. Я спокойно беру парашют, надеваю на себя и выпрыгиваю из этого самолета. И если кто-нибудь попытается меня остановить, единственное, чего он добьется, это выпрыгнет из самолета раньше меня. Естественно, без парашюта.
Тебе надо быть посерьезнее.
Знаешь, я предельно серьезен. Не пытайтесь противостоять воле церкви. У нас гораздо больше силы, чем вам кажется. Если
если вы не вынудите меня прибегнуть к насилию, у вас будет шанс спастись. Можете потушить пожар, вот Клоунесс опять садится в штурвал. В любом случае, как профессионал в этом вопросе, я вам обещаю вечную жизнь. Теперь до свидания.
Ты не можешь этого делать! Нет, это значит...
Виктория Толстоганова и Максим Линников серьезно уступают своим партнерам. Но все равно, и это главное, наши герои умеют становиться тем, кем нужно в данную минуту ради достижения очень конкретной цели. Их настоящих как будто бы и не существует. Пустые оболочки, заполняемые по мере надобности тем или иным содержанием. Вообще, если играть подряд в один вечер два спектакля «Офис» театра Пушкина и «Метод Грёнхольма» театра наций, можно изрядно сбить цены на дипломы менеджеров в коммерческие вузы соответствующего профиля, потому что, несмотря на сюжетные кульбиты, смысл происходящего ничем не замутнен. Не стоит превращать себя в чучело человека и лезть в банку с формалином, даже если после этого будешь стоить 9 миллионов долларов. А теперь мы поговорим с режиссером спектакля. Напоминаю, что его зовут Явор Гырдев. Явор, до этого я, конечно, не могу сказать, что я очень много знаю о вашем творчестве, но я видела ваш фильм «Дзифт», и я видела «Калигулу» с болгарскими актерами. Я понимаю, что, в общем, два сочинения сравнивать невозможно, но, тем не менее, и в одном, и в другом была придумана чрезвычайно броская, эффектная форма подачи материала. И дальше ты мог следить за содержанием, не следить, реагировать на актеров, не реагировать, довольно было самой формы. Она казалась превалирующей. Это я говорю честно, это мое мнение. Здесь вы вдруг абсолютно пренебрегаете именно вот этой эффектной подачей формы. Что такое?
Ну, именно в этом состоит и моя тактика. Ну, знаете, иногда можно подумать, что вот эти коробки классификационные, они могут сказать все про данного человека, про данного творца вообще, и именно учитывая это, я думаю, что в Москве, в таком театральном контексте, у которого есть большая критическая масса и есть всего много всякого, тогда надо было ставить свою задачу таким образом. Вот сейчас мы показали, что владеем монтажем аттракционов, сейчас надо все внимание сосредоточить на актеров и именно с ними работать все время. И вот таким образом я и старался работать, и таким образом весь этот спектакль образовался, потому что мы практически были в одной такой комнате, там прожили 2 месяца с артистами. Для меня это было даже в какой-то степени дисциплинирующим фактором, потому что очень много зависит от того, как ты делаешь театр. Значит, есть режиссеры, которые просто говорят мне, сценография нужна с первого дня. Я ничего там не сделаю, если сценографии нету с первого дня. У нас получилось прямо наоборот. У нас сценография пришла в полном своем виде, ну, за 2 дня до премьеры. И надо было таким образом думать о спектакле, который способствовал к тому, что человек ограничивался внешних средств. То есть даже если мне бы интуитивно хотелось сделать из этой пьесы монтаж аттракционов, а может быть она в известной степени является таким, то не это было основным акцентом в ней, а именно возможность работать с актеров. При этом я считаю, что в данном случае эта работа в очень большой степени являлась удовольствием для меня, потому что вся эта мифологическая предпосылка, что российские актеры не только эмоциональные, чувственные люди, и там у них все время славянские души такие трептущие, никакой рациональности нету, совершенно опровергалось. Умные, интеллигентные, рациональные, ироничные, с хорошим юмором люди, то есть люди, которые очень, очень хорошо понимают, прежде всего, и могут проводить действия. А то, что у них есть такой эмоциональный пласт, который они могут из себя выжить, извлечь, да, это является большим плюсом, действительно. То есть мне это было и приятно при этом. Потому что иногда, если период за столом, за театром, тянется больше, чем 2-3 недели, у меня наступает некая демобилизация воображения. А в данном случае у нас был такой застоловый период 2 месяца. Практически этот спектакль был сделан за столом, и в нем я никак не мизансценил. То есть партитура мизансцена получилась такая, она порождалась этой необходимостью, поскольку я знаю хорошо, что критический контекст здесь большой, и очень трудно будет кого-либо обмануть. Именно поэтому решил ставить задание таким образом перед самим собой. И после этого, когда ты ставишь задание таким образом, тогда вещи получаются. Есть некоторые ограничения, которые иногда способствуют. При этом я не стану твердить, что сейчас бы не делал другого типа театра, в котором воображение будет работать, там формальные вещи будут больше. Но это потому, что я сам никогда не делал такую онтологическую разницу между формой и содержанием. Я думаю, что это вещь синтетическая, они всегда вместе идут. Я это просто не понимаю, как это возможно, отделить форму от содержания. Может быть, просто иногда содержание является своей формой, и все.
И теперь послушаем мнение Сергея Чинишвили, о чем все-таки этот спектакль.
Это срез на сегодняшний день нашего общества. Ради чего ты бьешься и на что ты готов пойти, чтобы занять ту или иную позицию, которая для тебя очень важна и которая при всей своей материальной обеспеченности, она тем не менее будет забирать все твое время. Во-вторых, это вообще история про актерское сознание, я считаю так. Потому что люди, которые находятся в этом пространстве, они играют в очень жестокие игры. И эти игры в основном бьют по самым больным местам и бьют очень жестко и очень больно. Но они в это играют. Потому что, опять же, повторяю, очень высока ставка. Поэтому с точки зрения человеческих отношений это безумно интересно, поскольку ты... одновременно находишься в трех линиях движения. Ты находишься в роли человека, который пытается получить работу. Ты находишься в роли человека, который испытывает определенные эмоции, находясь вообще в этом пространстве с этими людьми. И в-третьих, ты внутренне, на подсознательном уровне, ты декларируешь некий манифест сегодняшнего состояния человечества вообще. Не побоюсь этого слова. Это антиглобалистская пьеса. Она не говорит о том, что глобализация – это хорошо или плохо. Она просто говорит о том, что это возможное наше будущее.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На юге Киргизии массовые беспорядки, начатые противниками нынешней власти в городе Ош, распространились на два других областных центра – Джалалабад и Баткен. Там захвачены областные администрации и два аэропорта. На шахте «Распадская» горноспасатели ведут тушение пожаров, возникших на глубине 460 метров. Сохраняется угроза нового взрыва, поэтому спасательные работы на шахте приостановлены. Остается неизвестная судьба 24 горняков, блокированных в шахте после двух взрывов 9 мая. Погибшими числится 66 человек. Установлены все исполнители и организаторы терактов в московском метро, заявил в четверг глава ФСБ России Александр Бортников на совещании у президента Дмитрия Медведева. По словам Бортникова, три члена группировки, организовавшие взрывы, оказали вооруженное сопротивление при задержании и были убиты. В результате взрыва автомобиля в Серго-Калинском районе Дагестана, по уточненным данным, погибли 5 человек, ранены 4. В Москве прошли переговоры главы российского концерна «Газпром» Алексея Миллера с министром топлива и энергетики Украины Юрием Бойко. Обсуждалось, в частности, возможное объединение «Газпрома» и компании «Нафтогаз Украины». В столице Таиланда, Бангкоке, в четверг произошли новые столкновения сил безопасности с оппозиционерами, чей лагерь разбит в центре Бангкока. Сотни тысяч верующих присутствовали сегодня на богослужении под открытым небом, которое провел в португальском городке Фатима Папа Римский Бенедикт XVI. Фатима – одно из наиболее почитаемых среди католиков мест паломничества. Мосгорсуд приговорил к 4 годам лишения свободы Геннадия Сипачева, обвиняемого в государственной измене. По данным следствия, Сипачев собирал и передавал за рубеж карты Генштаба России.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Письмо со слезами», «Век каменный и век железный» и Галина Вишневская о конкурсе вокалистов. Это письмо я со слезами пишу. Так называется выставка, открывшаяся в Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме ко Дню Победы. Кроме нее в музее проходит еще несколько выставок и мероприятий, посвященных войне, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Представим себе, человек из народности Манси, из глухой сибирской деревни, попадает в Ленинград и поражается высоте домов, которых никогда не видел, а когда приезжает на Ленинградский фронт, в пригородные поля и леса, поражается высоте травы. И он пишет письма домой, как настоящий северный человек, с невозмутимой последовательностью, что вижу, о том пишу. Немногое бы в тех условиях дошло до его родной деревни, но ведь писал-то он на языке Манси, неизвестно, военным цензором, его письма оказались не подцензурными, а потому уникальными. И уникален был его взгляд, ведь ему в диковинку были и обычаи, и бюрократическая волокита, и порядки на фронте. Звали этого солдата, защищавшего Ленинград и погибшего в конце войны, Ефим Хозумов. Его письма и составили ядро выставки «Это письмо я со слезами пишу», говорит хранитель выставочных залов музея Жанна Телевицкая.
48 писем мансийского парня молодого. Несмотря на глушь и на медвежий угол, отец его уже успел попасть под репрессии, и он пишет домой матери и сестрам. Наш воин, наш герой. Его зовут Ефим Данилович Хозунов. И поскольку письменность манси – это кириллица, он пишет письма русскими буквами, кириллицей, но незнакомыми словами. Письма не цензурировались вот именно по этой причине. Почему они проскочили – тоже загадка. И вот эти письма, как ядро экспозиции, и вокруг них стали вырастать слоями еще вот идеи, что письмо как образ, как способ передать что-то, как способ общения, как способ дать о себе знать или вообще остаться в чем-то, в процессе в каком-то. За письмами потянулись дневники. Такие слои под слои, они все расширялись, и мы пришли к тому, что еще один слой – это кто, собственно, вел дневники? Это, конечно же, интеллигенция. И мы пришли вот к нашим ближайшим героям. Это к Ахматовой, Гаршину, к Бергольц. Еще мы выходим на бюрократическо-бумажный слой, который играет исключительно важную роль, потому что, несмотря на осаду, несмотря на войну, несмотря на то, что, в общем, это совершенно иные условия и иная жизнь, все равно без бумажки человек не человек. То есть это справки, это свидетельства, это разрешение, ну, не говоря о карточках, о талонах, о аттестатах, пайках и прочем. То есть вот этот вот бюрократический вал бумажный представлен такой вот стеной. Поверх вот этого вот бумажного вала наши подлинные документы, подлинные письма, а письма Хозумова, они парят в воздухе. Он пишет о том, что высокая трава, о том, что дома невиданных и невероятных размеров. И еще он просит маму там не быть слишком строгой к сестрам, а цитата «малышей сильно не мучает». И еще почему, откуда взялся этот вот вал бюрократии? Он пишет ей непрерывно, может быть, в связи с репрессиями отца, может быть, просто жизнь уже и там такова. сходи в сельсовет, возьми там то-то, возьми справку такую, пришли мне. Потом, когда у него ничего не вышло, Бог с ним, ничего не делай, я приеду, все это сделаю сам. Сын репрессированный, наш герой Ефим Хозымов, он призван, видимо, был, потому что, скорее всего, он замечательно стрелял.
В память о Ефиме Хозымове Кунсткамера дала на выставку фотографии так называемых шторок исследователя Шахова, зарисовок на ткани быта северных народов, чумы, олени, охотники. Оформлял выставку художник Игорь Лебедев.
Мы прежде всего, конечно, были восхищены этим материалом эпистолярного жанра, потому что в его письмах были абсолютно антисоветские вещи, которые были не связаны, наверное, с коммунизмом или с чем-то еще, а просто с бытовым таким уровнем. Он постоянно пишет о том, что его матери не дают его зарплату, деньги, которые он ей пересылает, не выдают по причине того, что они не верят, что он в армии служит или что-то еще, что это неправильно, он обязательно должен приехать, вернуться с фронта, разобраться с этими людьми, вплоть до вооруженного такого насилия, что ты спрячешь ружье, я приеду, я с ними всеми разберусь. С другой стороны, это видение войны человека, у которого совершенно другой язык и совершенно другой восприятие мира. Он попадает впервые в те области страны, где есть высокие дома, он этому поражается. И как бы поражается тому, что его не пускают, что они им не разрешают жить в этих домах, заставляют копать землянки и жить в землянках, там или в лесу, или в каких-то бараках. Война для него – это не бои и не тягости, а откровение, что с улиц там свистят, как ветер. Сравнение такое очень литературное, поэтическое. И это поражает, потому что у него совершенно другое сознание, и ты начинаешь задумываться, а как он вообще существует в этом мире, а как вообще нацменьшинство, да, которые также призывались, как они вообще воевали, потому что мы о них практически не слышим, мы о них не думаем, как будто их не существует. Воевали украинцы, белорусы, русские, грузины, армяне, азербайджанцы, а вот якуты, например, как бы известно, что якуты хорошие стрелки, и здесь опять же перекличка с Хозумовым, потому что за то, что он хорошо стреляет, он изучает снайпер винтовку, потом противотанковое ружье, то есть как бы его ценят, его навыки, то есть он действительно участвует в этом. Он находится здесь с 42 года и до 44-го, и вот в момент полного освобождения от блокады Ленинграда, он в этот момент гибнет в этой мясорубке, и после него ничего не остается. Нет ни фотографий. Вот этот эпистолярный жанр его поддерживает, соответственно, как бы этот жанр делает его своеобразным писателем.
Важная часть оформления выставки – немецкая колючая проволока из-под Амги, где воевал главный герой. Она и символ войны, и символ бюрократии, и символ разделения между людьми современной культуры и культуры традиционной. Большую часть материалов собирала по маленьким школьным музеям сотрудница музея Ахматовой Исанна Лурье.
Очень много человеческих материалов. Вообще, мне кажется, такая подлинная история в этих музеях больше, чем где-нибудь в другом месте. Ну, записная книжка красноармейца, которую вел юный мальчик, который первый раз был в Ленинграде, который зарисовывал какие-то улицы, какие-то дома. Просто писал о своей вот жизни, о быте, вещь, которую, по-моему, вполне можно издавать. У меня большое впечатление произвел при пятом педучилище вот музей «Дети блокадного города». Такое количество потрясающих материалов, подлинных записей, записей мам, которые пишут благодарность воспитателям за то, что спасли их ребенка. Меня поразило, откуда у людей этих были силы в блокаду. Они с ними рисовали, с ними писали, с ними лепили. Люди, у которых были на это силы. Поразил какой-то рассказ о том, что какие-то дети, там, 4 лет, ходили в этот садик сами. Ни у кого из родителей не было сил их туда отвезти. Они вот свои там 4-5 лет добирались туда сами. В этом же музее показали рисунки и стихи мальчика замечательного, как они сказали. Он оказался поэт Илья Олегович Фанюков. Пожалуй, вот эти вещи мне показались самыми интересными. Конечно, я первый раз видела подлинные эскизы вот этой Веры Милютиной, которая делала к танцевальному ансамблю «Обранта». настоящие серьезные эскизы, сделанные в 1942-1943 году.
Детям войны в музее Ахматовой посвящены отдельные проекты. Выставка в галерее «Сарай», где можно увидеть эти самые рисунки и эскизы, а в центре стоит огромный деревянный ящик с рассадой, теми съедобными растениями, которые ели в голодном городе весной страшного 1942-го. И, может быть, это один из самых пронзительных объектов на выставке. Другой проект – видеопписьма детей ветеранам. Одно письмо адресовано шестиклассникам, своему будущему внуку, которому уже некому будет рассказать о войне, о которой все равно нужно помнить.
Татьяна Вольцкая была на выставке в музее Анны Ахматовой. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Роскошную книгу принес Илья Смирнов. Подарочное издание, все такое яркое, цветное, на плотной бумаге, с узорами на полях. Но это не каталог столичной международной выставки, а очерки становления и развития археологических исследований в Тюменском университете. Век железный, век каменный. Неужели большие деньги появились не только у специалистов по реформам и модернизациям, но у настоящих ученых, каковыми, безусловно, следует признать археологов?
Я бы обратил внимание на то, что университет все-таки тюменский, а в выходных данных указано «при поддержке ЗАО НПО нефтегазовых технологий». Впрочем, на археологию и я бы денег не пожалел. Помимо особых заслуг в формировании рационального, объективного подхода к обществу, ну, я цитирую книгу, «Бабарыкинская культура, ее керамика, в отличие от архаичных яйцевидных сосудов раннего неолита, была плоскодонной, встречались даже ведерные формы, что говорит о довольно комфортабельном быте поселенцев, о существовании столов и полок». Конец цитаты. Так вот, помимо этого, археология относится к наукам, которые превращают дикое, опасное, заколдованное пространство в обжитое, родное, свое. Но не зря же поэт, подтверждая неотъемлемое право народа на землю, где он живет, приводил и такой аргумент. Разве Среднего Дона излучено иностранным ученым изучено? А в изучении и освоении земли Тюменской очень важный рубеж. Это конец 70-х годов. Когда местная школа археологии берет начало, цитирую, от небольшой археологической экспедиции и лаборатории, созданных в Тюменском университете энтузиазмом Натальи Петровны и Александра Васильевича Матвеевых. До этого Тюменский мегарегион представлял собой сплошную терра-инкогнито в археологическом плане, на которой имелись лишь единичные точки, памятники, открытые археологами из академических и университетских центров столиц и Урала. Благодаря усилиям Тюменской археологической экспедиции в научный оборот стали входить не просто отдельные памятники, а целые локальные культуры мезолитического и энеолитического времени, бронзового и раннего железного веков, неизвестные или малоизвестные прежде. И в книге изложено подробное и, как вы справедливо заметили, иллюстрированное множеством цветных и черно-белых фотографий летопись, как это все происходило. Плюс полная библиография не только монографических работ, но и статей, интервью с героями раскопок, список всех исследованных памятников, даже отчет о работе летних лагерей, где к археологии приобщаются не только студенты, но и школьники. Ну и, конечно, забавные эпизоды из экспедиционной жизни.
Самая неожиданная находка подстерегала в ямке и вывороченной земле от упавших самодельных ворот на футбольном поле. Здесь внимательная маленькая девочка Катя увидела тоненькие правильные кремниевые пластинки размером 1-2 сантиметра – микролиты. Они сохранились на месте кратковременной стоянки первобытных охотников эпохи мезолита примерно 8 тысяч лет тому назад, которую в честь первооткрывательницы автор раскопок Виктор Алексеевич Зах назвал Катенька. Она пока остается древнейшей стоянкой человека на юге области.
А вот, наоборот, мистическое невезение.
Нашли поселение Ботниковское 4. Оно дало удивительную керамику, которую мы не знали, как атрибутировать. Похоже на бронзовый век, но ни Алакуль, ни Федорова. Самое интересное, нашли у очага один сосуд с остатками гречневой крупы в самом конце экспедиции. Ведь земледелие выявить очень трудно, культурные злаки почти не сохраняются. А каких-то специфических земледельческих орудий мы не нашли. Если они и были, то, естественно, деревянные и уже истлели. Надеялись, что после экспедиции птицы, свяжемся с кем-то из специалистов, и они нам дадут определение зерна. Приехали вечером, выгрузились в корпус исторического факультета. Так как был вечер, доступа в лабораторию мы не имели и оставили вещи в коридоре. А утром увидели, что тот самый ящик был вскрыт кем-то, а пакет с горшком и крупой украден.
Интересно, какая у воров получилась каша из крупы 3000-летней выдержки. А вот вам казино бронзового века.
Необычный общинный дом. Он отличался от других строений обильным скоплением костей от пищевых отбросов, отсутствием орудий труда, игральными костями и фишками, позволившими высказать идею, что это был дом игроков, описанный в Ригведе.
Из книги можно получить интересную, нестандартную информацию и по новейшей истории. Например, принято считать, что в СССР все важные новшества, я употребляю нормальные слова, да, новшества, новация, в лишних буквах спереди они не нуждаются. Так вот, новшества внедрялись в жизнь через государство, централизованно и планомерно. Но становление тюменской археологии происходило по другому сценарию. Цитирую, в 70-е годы во многих вузах создавались хоздоговорные лаборатории. Сами археологи заключали договора с определенными организациями и выполняли какие-то срочные раскопки. И вот по конкретным раскопкам все время натыкаешься на формулировки. После заключения договора с управлением магистральных нефтепроводов была сформирована северная экспедиция. То есть нефтяники и тогда выступали в роли меценатов, а конкретная история сложнее любой схемы, даже самой очевидной. Что касается полиграфической роскоши, то ее можно было бы и умерить. Вот узоры поверх текста только мешают читать. А побольше внимания уделить тому самому содержанию, которое должно привлечь юное пополнение в экспедиции лаборатории. Ну, читаешь, например, что андроноведение – одно из самых дискуссионных направлений в отечественной археологии. У нас, кстати, была недавно рецензия на книгу, в которой рассматривались эти сюжеты «Государство и народы евразийских степей». Так вот, если уж сказали, что тема дискуссионная, так представьте противоборствующие стороны, ведь драма и идея – это и есть жизнь науки. Еще если бы редактором был я, ну, обязательно дал бы хоть самый общий очерк заселения и развития края, по новейшим данным. Несколько карт, на которых были бы показаны, ну, хотя бы важнейшие культуры, направления миграции, например, Тюменская область – каменный век, бронзовый век и так далее. Так я незаметно перешел к разделу конструктивной критики. Особенно обидно, когда серьезные ученые начинают подстраиваться под бюрократов. И не только стилистически, я цитирую, «лагерь стал неотъемлемой частью летней трудовой занятости местных школьников». Но вот я обнаружил, например, такую обтекаемую формулировку в связи с Болонской реформой. Ну, прочитав ее, студент может сделать вывод, что в этой реформе, в бакалавриате, в отказе от систематического образования есть какой-то смысл. Я-то догадываюсь, что авторы книги так не думают и сами так не преподают. Иначе они и их ученики не добились бы всего того, о чем рассказывается в книге. Ну и почему бы не сказать прямо? Археологов всегда отличал не только объективный подход к изучаемым древностям, но также здоровый ироничный скепсис в отношении билиберды, которую спускает сверху начальство. Вот способность отделить благородную науку от чиновничьих модернизаций – прекрасное качество. Оно очень пригодилось в советские времена и при новом строе ничуть не менее полезно.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Век железный, век каменный». В эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. С 1 по 6 июня в Москве в третий раз пройдет международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской. Он завершится 7 июня церемонией награждения и гала-концертом лауреатов на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. На конкурс прислано около 200 заявок, то есть видео и аудиодисков с записями. Ко второму туру будет допущено не больше 50 вокалистов. Женщин от 22 до 32 лет и мужчин от 23 до 35. Репертуар в этом году расширен. Прежде больше было русской оперной музыки, теперь зарубежных опер. Их аж 51. Более других представлен Верди 13 наименованиями. За ним в списке Римский-Корсаков и Пуччини по 6 сочинений. На мой вопрос, с какими голосами теперь больше проблем, председатель международного жюри Галина Вишневская ответила.
Россия оскудела басами. Куда делись басы русские знаменитые? Не знаю. Из женских голосов меццо-сопраны тоже стали меньше, чем сопран, допустим. Ну, а хороший голос, выдающийся, он всегда исключение. будет это сопрано, колоратура или тенор.
Еще несколько лет назад все жаловались на отсутствие в России теноров. Теперь они есть и хороши, зато исчезают басы. И я переспросила у Галины Павловны, есть ли у нее объяснение.
В России, я скажу, мне кажется, что это такое. Я об этом думала. С тех пор, как стали наши выезжать артисты на Запад, естественно, что они должны знать, прежде всего, западный репертуар. Западный репертуар партии басов гораздо выше настроены, чем русский репертуар. Наши композиторы Глинка, Римский-Корсаков писали для низких голосов. Там гудел, чтобы он, да? И поэтому, я помню, в Большом театре были такие критерии и границы. Вот этот поет, допустим, Ивана Сусанина, а вот Мефистофелина петь уже не может. Тоже бас. Мефистофель – другой настрой голоса. И вот теперь, когда это, в общем, стало массовым явлением, поехали наши артисты, они подстраиваются под западный репертуар. Они приобретают высокие ноты, а низкие – они уходят. Вот это одно из объяснений, думаю, одно из объяснений.
На вопрос о самых болезненных проблемах современного оперного театра Галина Вишневская ответила.
Всегда будут какие-то выдающиеся личности, они будут очень редки. Всегда тоже так было, так будет. Поднимать надо общий уровень, безусловно, общий уровень преподавания в консерваториях, культурный уровень молодых артистов, молодых певцов, которые себя посвящают этому делу. Сейчас очень большая проблема. Учится 10 лет человек. Училище 4 года, 5 лет консерватория, и еще 2 года аспирантуры, если не то понимаете, даже 11 лет. И приходит совершенно младенцем. Даже, а что он там был 11 лет, что он делал там? Вот изо дня в день пел, неправильно набивал себе какие-то навыки, никакого понятия о том, что такое пение, он не имеет, только обида, что его никуда не берут. Вот что с этим делать? Вот, чтобы его взяли, его надо научить. Сейчас появилась такая возможность в консерваториях. Я думаю, что это очень плохая возможность, но в то же время без нее, по-моему, сейчас не обойтись. Платные ученики. Фактически они покупают диплом. Что там говорить? Покупают диплом. Сколько там рублей им обойдется, я не знаю. Да, могут быть платные ученики, но не получают диплома в консерватории наравне с тем, каким-то самым лучшим учеником может быть. Тот безголосый, потому что ему хочется, видите ли, и он имеет возможность заплатить за уроки пения, он получает тот же самый диплом, как и выдающийся какой-нибудь ученик, может быть, самый лучший в консерватории. Вот этого категорически не должно быть. Ведь это не только деньги, а падение уровня театров еще. Вот Большой театр был, это то, что мечта каждого артиста. Никакими деньгами вы бы не соблазнили молодого певца, чтобы он не пошел в театр большой, а куда-то поехал зарабатывать не по каким-то театрам маленьким. Он бы сидел и ждал в театре, чтобы ему дали роль, чтобы он вышел на эту прославленную сцену, самую главную сцену России огромной. Авторитет упал у театров. Поднимать уровень театра, постановок, чтобы приходил молодой артист в театр, видел вот этих певцов знаменитых, чтобы он трепетал, когда он видит это на сцене, чтобы он хотел выйти вместе с ними. Бесплатно, ничего не надо вот выйти на сцену и спеть вот с таким партнером. Ведь это артисты, это не то, что сидят и подсчитывают только, сколько он там заработал, больше или меньше. Это душа артиста, которая не позволит ему превратиться просто в такого счетовода, который будет сидеть, а через он потеряет все, что он имеет, в смысле своего искусства, в конце концов. Это вот тоже заколдованный круг. Не хватает больших опер, больших настоящих опер. «Аида», «Отелло», «Иван Сусанин», «Садко». Это вот все исчезло, этого нет в репертуаре. Скоро исчезнет «Травиата», хотя его, в общем, нетрудно ставить. Там несколько певцов, если такого среднего хорошего уровня в спектакль пройдет. Нет этого репертуара. А нет репертуара почему? Некому петь. А кто это сможет петь, если этого нет в театрах? Сейчас обходят все вот такие, вот 5 летучих мышей поставили, с тем, что каждый споет, в конце концов. Один будет больше кривляться, заменять пение своим кривлянием. Другая каким-то, знаете, заигрыванием с публикой возьмет какой-то себе успех, получит временный. Ну, вот это все вот превратилось в какую-то любительщину, я бы сказала. уходит высокое настоящее искусство и преклонение и поклонение этому искусству. И публики, и артистов. И публика тоже очень от нее много зависит репертуар. Если она сидит и позволяет то безобразие, которое творится на сцене, виноваты. Вот для вас это и ставлю, и смотрите. А нам легче. А ты поставь Отелло. А посмотрим, как тебе это легко будет ставить. Кровью и зайдешь, пока поставишь настоящий такой спектакль. Но это будет искусство огромное. То, для чего вообще создана опера, оперный театр. А не летучая мышь или там Травиата, извините, со сценами из публичного дома. Театр оперный не для вас создан.
С Галиной Вишневской можно не соглашаться в частностях. Она, например, все время сетует, что современный оперный театр России мало берут молодых музыкантов, но в музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко, в новой опере Геликона, в опере и камерном театре Бориса Покровского вокалистов молодых много. Однако в общих выводах Галина Павловна Вишневская, к сожалению, права.
Весьма любопытно послушать, что думает Галина Вишневская о распространенной в России практике исполнения опер на языке оригинала.
Знаете что, мне сказал Борис Александрович Покровский, незадолго, как он ушел в мир иной, он говорит: Галя, как мне надоело слушать на итальянском языке в России оперы, которые у нас идут. Надоело, я не могу больше это слышать. Потому что поют артисты, языка не знают, они заучивают. Они не учат язык, не зная языка. Публика слушает, не зная языка. И зачем мы это делаем, вообще непонятно. Делаем, потому что нам надо ехать за границу, зарабатывать деньги, чтобы содержать театр. Вот то, что мне сказал Покровский. А говорит, слышать это уже невозможно. Это полное бессмысленное пробалтывание каких-то иностранных слов. Вот вам мнение великого режиссера, который отдал жизнь оперному театру.
Я сказала бы, что у современных вокалистов страшные проблемы с дикцией и артикуляцией, а потому их трудно понять даже тогда, когда они поют по-русски. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is at now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.